послание святого апостола Павла Штинию. Братья, Евангелие, которое я возвестил вам, не вымысел человеческий, ведь и меня научил ему не человек, и принял я его не от такого же человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы, конечно, слышали о моей прошлой жизни в иудействе, о том, что я со всей жестокостью гнал Церковь Божию, разорял ее и превосходил в иудействе многих ревестников из моего народа, потому что беспредельной была моя ревность об отеческих преданиях. Но тогда Бог, избравший меня еще в чреве матери моей и призвавший меня благодатью своею, соблаговолев открыть во мне сына своего, чтобы я возвещал Евангелие о нем среди язычников, я не стал тотчас советоваться с плотью и кровью, и не поднялся в Иерусалим к тем, которые стали апостолами до меня, но ушел в Аравию и снова вернулся в Дамаск. Только потом, спустя 3 года, я поднялся в Иерусалим, чтобы познакомиться с Кифой, и пробыл у него 15 дней. Из других же апостолов никого, кроме Иакова, брата Господня, я не видел. От Луки это Евангелие.
А иже одно при земли Иисус,
если добрым сердцем и благим, слышишь это слово, держать и плод творять терпение. И я глаголю возгласи, и меня уже слышите, слышите.
И Отца, и Сына, и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, мы сейчас с вами только что слышали, я убежден, очень знакомую всем нам притчу. Притчу о сеятеле. В общем-то, содержание ее нам, несомненно, не только что знакомо, но и многое, что было объяснено, в том числе и с этого амвона. И, в общем-то, я думаю, что едва ли кому-то нужно объяснять сам смысл того, что означает сказанный Христом притча. Притча берет за образец, собственно, совершенно бытовую ситуацию. Некий человек вышел сеять, и дальше говорится о разной судьбе семян. При этом качественно семена одинаковые, а вот судьба их различна. И говорится, в конце концов, о том, что судьба этих семян напрямую зависит от качества той почвы, на которой они оказались. И там перечисляются варианты. В каких обстоятельствах оказалось то или иное семя и что с ним случилось. И, как мы с вами знаем, только одно из четырех вариантов семян дало плод, то есть было успешно в своем росте и плодоношении. И нам кажется, что действительно, что же тут непонятно. Ясно, что речь идет не о физических семенах, а речь идет о проповеди истины божественной, и каждая человеческая душа, каждый человеческий разум – это тот или иной вариант как раз этой самой земли. Но, судя по самому повествованию евангелиста, все это было не так очевидно слушавшим Христа людям. Даже, я бы сказал, более того, как это ни странно, может быть, прозвучит, но никто эту притчу не понял. Более того, мы имеем прямые указания в сегодняшнем тексте, что самые ближайшие люди ко Христу, которых он именовал апостолами, то есть его ученики, тоже ничего не поняли, о чем говорит Христос Спаситель. Откуда мы это знаем? Потому что сказано, что потом наедине они подошли к нему и говорят: «Ты растолкуй нам эту притчу, объясни, о чем это вообще ты говорил». Ситуация простая, а мысли сложные. Невозможно ее человеку, как выясняется, без подсказки понять. И тогда Христос говорит то, что нам сейчас кажется настолько простым, очевидным, ясным и набившим даже в каком-то смысле слово оскомину. Но понятно же, что сеятель сеет слово, что слово в душе человеческой либо укореняется, произрастает, дает плод, либо нет. Но мы это знаем откуда? Мы это знаем из того же самого евангельского отрывка, который читался ныне. То есть даже апостолы Христовы, слышавшие этот сюжет, вовсе не понимали, о чем это говорится. В этом отношении, дорогие мои друзья, мы с вами сталкиваемся с ведением божественных священных тайн. И притча – это как раз некий способ загадки, который в себе божественную тайну содержит. И Христос об этом прямо говорит. Вам дано знать тайны Царствия Божия. А прочим в притче он прорезает линию фактически и говорит: вот вы, те, кто посвящены в знании этих тайн, а остальные слышавшие слышат и не разумеют. Они не способны понять нечто. Таким образом, дорогие мои, получается, что знание божественных тайн приобщает человека к чему-то священному, делает его приобщенным, избранным лицам, к тем, кто находится в особых отношениях с Богом и в особых отношениях с Сыном Его, Господом нашим Иисусом Христом. И даже мы с вами могли бы сказать, дорогие мои друзья, что притча сама по себе представляет некую загадку. Но наивно было бы полагать, что достаточно какого-то человеческого разумения для того, чтобы эту загадку разгадать. без объяснения изнутри этой самой загадки, она не может быть понята и не может быть разгадана. Что мы, собственно, в нынешнем евангельском отрывке с отчетливостью, дорогие мои, и видим. А вот когда тебе дано понимание, объяснено, ты научен, ты становишься избранным. Ты становишься тем, кто принадлежит, кому принадлежит ведение божественных тайн. В Древней Церкви, дорогие мои друзья, была особая практика, которая вошла в историю, собственно, христианства под названием дисциплина аркан. Красивое, собственно, выражение, латинское, означает простую вещь. Буквально это дисциплина молчания. Некие следы этой дисциплины молчания мы имеем в святоотеческом наследии. Например, есть замечательные поучения епископа города Иерусалима 4 века, имя ему Кирилл. Он так и вошел в историю церкви, как Кирилл Иерусалимский, святитель города Иерусалима. И если мы посмотрим его наследие, то мы у него увидим, что у него все его поучения разделены на две части. Там большая часть и меньше. Первая часть называется «Поучения огласительные», а вторая – «Тайноводственные». Вот она тайна. Что такое огласительные поучения? Попросту говоря, это беседы, которые проходили в церкви для того, чтобы научить чему-то людей, готовящихся к крещению. То же, что и сейчас у нас с вами есть, благо, что это возродилось некоторое время назад, по инициативе, по благословению Святейшего Патриарха, когда люди, приходящие к крещению, должны быть сначала хотя бы какому-то минимуму знаний научены. Вот так же было в Древней Церкви. Если мы посмотрим эти беседы, беседы огласительные сначала, о чем они? По сути своей речь там идет о каких-то базовых вещах, связанных с верой и с евангельским повествованием. Но там ничего не говорится о том, что происходит на собрании христиан. А следующая часть бесед – тайноводственная. Это уже те беседы, которые проводятся с людьми крещенными, которые уже вошли в таинственную христианскую общину. И там как раз рассказывается то, о чем прежде нужно было молчать, что запрещало говорить внешним та самая дисциплина аркана. То есть о том, что происходит прежде всего в таинствах церковных и главным образом – на Евхаристии. Вот там как раз тема Евхаристии звучит с полной отчетливостью. Теперь люди приобщены, им теперь ведомо божественное тайнодействие. Они знакомы с божественными тайнами, и теперь можно им это объяснить, теперь им можно расшифровать то, что до тех пор от них было закрыто. Вот, дорогие друзья, как важно нам с вами понимать значение Слова Божия. Потому что иначе действительно получается так, что люди могут слышать что-то, но не понимать, о чем идет речь. И мы с вами тоже, с вами часто оказываемся в этой ситуации, несмотря на то, что мы с вами уже приобщены вроде бы и стали причастниками, собственно, тела Христова, которое есть Церковь. Мы с вами, когда говорим о Божественном Слове, звучащем для нас, то могли бы для себя определить, что у нас как минимум есть несколько вариантов понимания, что такое Божественное Слово. То самое таинственное, мистическое, сокровенное Слово, которое должно быть принято нами в соответствии с этой притчей в свое сердце. Когда мы говорим Слово Божие, что мы имеем в виду? Ну, во-первых, прежде всего, мы имеем в виду вообще Слово о Боге. Проповедь Христа Спасителя. Именно в этом смысле данное слово, или даже словосочетание, понималось апостолом Павлом, в частности, в том отрывке, который мы слышали сегодня, из послания к Галатам, что он говорит, что Евангелие, Слово Божие, которое я вам проповедую, я принял не от человека и не через человека, но напрямую через откровение Господа Иисуса Христа. Вот о каком слове. И опять же, обратите внимание, тема откровения. Нечто открылось ему, не сам он догадался, но было ему дано свыше понять это. Хотя, несомненно, просвещении его участвовали другие люди, это мы тоже знаем. Он потом говорит об апостолах, с которыми он общался. Но это все было последующее. Второе значение Слова Божия – это, конечно, собственно, само Священное Писание. И когда мы призываем друг друга читать Слово Божие, мы имеем в виду или поучаться в нем, конечно, чтение Священного Писания Ветхого и Нового Завета, и, главным образом, Евангелия, повествование Господа и Спаси нашему Иисусу Христе. Это второе значение Слова Божия. И, наконец, третье значение Слова Божия – это не что иное, как одно из наименований Сына Божия. Словом Божиим именуется воплотившийся Бог, вторая ипостась Святой Троицы, то есть тот же самый Господь наш Иисус Христос. Видите, даже здесь у нас открываются некие тайны. Для людей внешних, которые не приобщены к христианской традиции, не погружены во всю эту проблематику, связанную с спасением, с восшествием души к Богу, все это кажется совершенно странным и неочевидным, что такое Слово Божие. Ну, каждый может трактовать по-своему. Но мы с вами знаем. Почему мы это знаем? Потому что мы приобщены как раз к видению божественных тайн. Нам через божественные откровения, откровения у нас, мы с вами выяснили, каким образом доносятся через проповедь, через чтение Слова Божия и через приобщение к Богу и Спасу нашему Иисусу Христу дано ведение, знание божественных тайн. Мы с вами становимся как раз теми учениками, о которых говорилось сегодня в притче, которым дано знать Царствие Божие, а остальным притчам. Но, дорогие мои друзья, при этом мы с вами оказываемся как раз в ситуации той самой почвы, от которой ожидается принести плод. Другие услышат, не поймут. А мы с вами услышали, поняли, знаем, общаемся в этом слове друг с другом. И таким образом от нас требуется, чтобы мы как раз были плодоносны, чтобы эффект был, говоря современным языком, от того, что мы стали с вами христианами, что мы общаемся с Богом, что мы пребываем во Христе. Поэтому, соответственно, именно к нам, прежде всего, этот образ, связанный с плодоносной почвой, и обращен. Мы с вами, дорогие мои, знаем о том, что от нас требуется, и именно поэтому с нас больше спрос. Нам с вами, дорогие мои, нужно не просто пребывать в этом слове, зная его содержание, но реализовывать непосредственно его в нашей человеческой жизни. Жить в соответствии с Евангелием. И стараться углублять свое знание божественных тайн. А для этого нам нужно прежде всего читать Священное Писание. Нам нужно с вами слышать поучение и в Церкви Божией, и читать его через тех людей, которых мы называем святыми отцами, чтобы понимать, опять же, каково значение, содержание самого Священного Писания, этого Слова Божия. И самое главное, дорогие друзья, все это будет тоже внешним. Мы с вами не перестанем быть оглашенными, снаружи смотрящими на жизнь Церкви, если мы не будем участвовать в ней непосредственно, как предполагалось как раз тайноводственными поучениями Кирилла Иерусалимского. Когда мы не будем участвовать в жизни Церкви, таинственной жизни в Церкви, когда Слово Божие, Христа Спасителя, мы не будем принимать сами в себя во время участия в Евхаристии, когда мы не будем причащаться святых божественных христовых тайн, потому что только через такое общение, полноценное, завершающееся Христом, мы как раз и начинаем обладать полнотой истины. Эта истина становится не внешней по отношению к нам, разумом осознаваемым, а мы живем в ней. Собственно, помните замечательные вопрошания Понтия Пилата, которые он обращает ко Христу. Что есть истина? Он сомневается во всем. Он настоящий римский чиновник, образованный человек своего времени. А самое удивительное, что спрашивает он о том, что есть истина, как раз того, кто сам и есть истина. И поэтому истина для христианина не вне его, а внутри его, в сердце, когда он живет во Христе, когда он приобщается к святых христовых тайн, и пребывание в истине становится уже полноценным, законченным. И мы не случайно молимся каждый раз после божественной литургии, прося Бога, чтобы Он подавал нам возможность истинно причащаться телу и крови Христовы в невечернем, не царстве Спасителя. Вот, дорогие мои, какова цель нашей жизни. Поэтому постараемся быть действительно не только слышателями, не только разумевателями Слова Божия, но и исполнителями Его в нашей жизни. Будем стараться, дорогие мои, жить не только в своей личной плоскости, по-христиански, исполняя заповеди, но будем помнить, что эта жизнь будет все равно неполноценна до тех пор, пока мы не будем соучастниками Божественной трапезы, пока мы не будем соучастниками жизни Церкви, пока мы не будем участвовать в молитвенном общении с Господом Богом и Спасом нашим Иисусом Христом, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.